Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по соборному посланию, первому соборному посланию апостола Петра. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, как апостол Петр свидетельствует о святости как непреложном условии жизни, нормальной жизни человека, уж тем более нормальном условии жизни христианина. Мы рассмотрели двойной аспект святости, так как они свидетельствуются в Священном Писании Ветхого Завета, говорили о контексте слова «агиос», как говорит об этом Септуагинта, греческий вариант святости, и говорили о том, как евреи представляли святость на еврейском языке «кадуш», святый, то есть избранный. И вот эти два аспекта святости все и рассматриваются апостолом Петром. Он говорит в конце первой своей главы, он говорит о том, что указывает два основания для святости. Это первое – возрождение Словом Божьим в Духе, и второй аспект святости, второе основание достижения святости человека, он обозначает выражением «припаяшьте чресла ума вашего». И вот мы разберем эти оба аспекта как необходимые условия святости человека в церкви. Ну, чтобы как-то предметно построить свою речь, я прочитаю вот этот отрывок из окончания первой главы первого соборного послания апостола Петра. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человека, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет опал, но Слово Господне пребывает вовек, а это и Слово, которое вам проповедано». Вот в этом отрывке звучит первый нами упомянутый аспект святости, первое основание святости. Вторая глава начинается с рассуждения о втором аспекте святости. Говорит апостол Петр: «Так отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, яко благ Господь». Ну вот на этом пока остановимся. Важно подчеркнуть тем, что говорит здесь апостол Петр: всякий человек рождается естественным образом от семени, рождается по плоти, и потому рожденный от плотского семени каждый человек и есть плоть. Естественно, раз он рождается от тленного семени, от семени, подверженного тлению, смерти, умиранию, разложению, то, естественно, как рожденный от такого тленного семени и смертного семени, человек становится и тленным, и смертным, и естественным образом не может жить вечно, и рано или поздно всякий человек, рожденный другим человеком, он истлевает, то есть приходит в старость, плоть ветшает, и рано или поздно наступает смерть. Но христианин рождается от Бога в духе, рождается от нетленного семени, которое здесь названо Слово Божье. И Слово Божье в духе, как говорит апостол Петр, каждому дается дух, по вере в Иисуса Христа, и он, как рожденный от нетленного Бога, от бессмертного семени, он и пребывает потому вовек. То есть семя Слова Божьего, то, что впитывает человек через проповедь, через откровение, через свидетельство людей уверовавших, через свидетельство людей святых, тем или иным образом человек, обратившийся к Богу и воспринимающий семя Слова Божьего, он, храня это семя, он получает и возможность дать плод вечной жизни. Ведь и Христос в Евангелии использует именно этот образ, этот символ, понятный, и слово как семя. Вспомним известную притчу: «Вышел сеятель сеять и посадил семя в разные почвы, но проросло оно только в плодородной почве, принесло определенный плод этой жизни». То есть и проповедь, и свидетельство о Христе – это есть сеяние семени. Но само семя – это именно Слово Божье. И как таковое Слово Божье, оно дает нетленный плод, плод вечной жизни. И вот само это сеяние, само это семя Слова Божьего, оно никак от человека не зависит. Фактически главным сеятелем является Бог. Он использует, посылает своих проповедников, Он дает нам в жизни возможность встретить святых людей, Он призывает нас в церкви или через страницы Священного Писания любым доступным для нас способом, Он бросает в сердце, в землю нашего сердца семена веры, бросает энергию жизни, сеет. И если земля нашего сердца способна восприять и удержать это семя, то тогда произрастает плод жизни. Так вот, это сеяние само и семя само – это действие благодати Божьей. Это великая сила, милость, щедрость Бога, и от нас сам процесс сеяния не зависит. От нас зависит только возможность, как подготовить почву. От нас зависит возможность, как приять это семя и как его сохранить, удержать себе, чтобы семя принесло плод. Тот факт, что семя в нас приносит плод, что жизнь Христова нас прорастает и произрастает, это не наша заслуга. Такова природа семени, такова природа благодати, такова сила Святаго Духа, что Он, коснувшись любого человека, Он обязательно стремится принести в этом человеке плод вечной жизни, плод нетления и бессмертия. Но от человека зависит то, чтобы дать возможность этому семени произрасти, не загубить его. И вот таким образом получается, что святость человека, то состояние, которое мы называем святостью, оно зависит от двух непременных условий. Это действие благодати Божьей, первичное, изначальное действие благодати Божьей и усилие человека в том отношении, чтобы сохранить эту благодать и не дать ей пропасть в самом себе. Вот это и есть усилия человека, и усилия эти требуются весьма серьезные, большие, поэтому и мы знаем из житий святых, как трудно и напряженно человек в конце концов становится, достигает такого состояния, про которое мы говорим, святой человек. Он принес плод жизни, но вот эта благодать ему была дана не за что-то, она была дана так же, как дается всем, но усилием собственным, плодородием собственного сердца, своим терпением, своим усилием, своим ответом на действие благодати Божией человек приносит такой великий плод. И вот к этому как раз и нужно приложить великое наше усилие и наше участие, потому что самое-то важное, самое проблемное во всем этом действии в нас благодати Божьей, то, что новая жизнь, данная нам, новая жизнь, прорастающая в нас, она вступает в противоречие с законом плоти, по которому мы живем, как рожденные по плоти. Ведь мы, кроме того, что нас в определенное время нашей жизни осеняет благодать Божья, и по действию Святого Духа Слово Божье бросает в нас семя бессмертной, нетленной, вечной жизни. До того, как это с нами произойдет, каждый из нас был рожден от тленного семени, от плотского желания. и поэтому имеет в себе и плотскую жизнь, которая живет по совершенно другим законам, ибо она тленна, она смертна, и она растворена с грехом. И поэтому получается, что с неизбежностью, о чем потом будет очень много и сильно говорить апостол Павел, мы будем этот момент разбирать, любой может понять просто логическое противоречие, что семя вечной жизни бросается в землю человека, который знает жизнь тленную, жизнь невечную, жизнь, в котором царствует закон греха, тления и смерти. Разумеется, эти два закона вступают в противоречие. Закон вечной жизни и закон плотской жизни – они разные. Плоть противится духу, дух противится плоти, и возникает противоречие. Дела плоти и дела духа – это разные вещи. Закон плоти и закон духа противоположны, как очень хорошо говорил об этом апостол Павел. И вот это перерождение наше, возрождение наше в духе, оно таким образом с нами происходит, что может осуществляться силой благодати, но только по нашей воле, по нашему согласию и в меру нашего участия, соучастия в действии этой благодати. Нас, без нас, даже Богу не под силу спасти. Он бросает в нас семя жизни. Он дает нам благодать, Он внушает в нас действовать помыслы, желания, изволения, действовать по закону Духа. Но послушаемся мы эти законы, призывы жить по Духу или отвергнем, зависит от нас. Потому что так же, как мы обретаем в себе помыслы и призывы, и воление жить по воле Божьей и по воле Святаго Духа, обретаем в себе ростки новой жизни, точно так же мы ощущаем в себе и привычное нам стремление к плотскому, к греху, к страстям, к сохранению своей жизни, к отстаиванию места под солнцем и прочим другим, то, что определяется мирской страстной жизнью, и нам приходится одни помыслы слушать, а с другими бороться. И не можем мы служить и тому, и другому. Нельзя служить Богу и мамоне, нельзя служить закону плоти и закону духа. Если мы будем слушать внушение духа и жить по воле духа, нам придется искоренять себе ростки страстей, греха и привычных нам правил жизни по закону плоти и закону мира сего. Если мы не будем этого делать, то закон плоти и греха будет прорастать с большей интенсивностью в нас, и, как сказано в притче о сеятеле в Евангелии, постепенно эти бурные поросли попечений суеты, мира, страстных действий заглушат ростки духовные, и мы перестанем даже замечать их в этих буйных зарослях, и в конце концов семя останется бесплодно. Поэтому вот такая, как говорят умные люди, амбивалентность, такая двусоставность, такая двусторонность процесса достижения святости. С одной стороны, никто не может собственным усилием стать святым, только воля Божья, только благодать, данная человеку, делает его святым. Но чтобы эта благодать в нем принесла плод, требуются действительно недюжинные усилия человека. И поэтому апостол Петр и говорит: «Возлюбленный, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать, как послушные дети». Не сообразуйтесь прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. То есть вот это выражение «припояшьте чресла ума вашего», понуждая себя к совершению поступков по воле Бога, это значит, что весь свой ум мы должны направить только к одному – внимать воле Духа, действующего в нас, слушать заповеди Божьи, внимать Слову Божьему через текст Священного Писания. Ну, во время апостола Петра не было еще написано Евангелие, необходимо было внимать Священному Писанию Ветхого Завета, насколько оно было доступно. И главное, внимать именно воле Святаго Духа, который чувствовал всякий подлинно обратившийся к Богу человек, и жить по этим заповедям, которые он услышал через проповедь, которую он слышит, как призывы Божьи, действующие в собственном сердце, и должен всячески мысль свою обуздать к тому, чтобы не слушать помыслы плотские и похотливые и страстные, а принуждать себя самого через действие своего ума принимать только помыслы духовные, принуждая к исполнению и жизни по воле Божьей. Таким образом, сами заповеди, это тоже важно понимать, это не мертвый закон, это не есть некоторое законничество, формальное исполнение какого-то положения, а что любая заповедь – это как пища для того семени, которое прорастает в нашем сердце, как лучи солнца, как капли воды, как взрыхленная земля, как питательные вещества, как удобрение, как все то, без чего семя не может возрасти. Исполняя заповедь, я даю семя вечной жизни, брошенного в землю моего сердца благодатью Божию, даю возможность этому семени прорасти. И, естественно, не исполняя заповеди Божьи, я оставляю семя благодати Божьей в моем сердце без необходимой ему энергии, без питания, без влаги, без усилий по возделыванию, необходимому возделыванию этого семени, и никакого плода не будет. Заповедь – это есть некоторая энергия, которую мы актуализируем, которую мы как бы сообщаем семени вечной жизни – брошенному, положенному в недра нашего сердца, чтобы оно проросло. И вот дальше, чтобы возрастать в благодати Божьей, вот и нужно нам вот это самое чистое словесное молоко, как говорит апостол Петр. Это только вдуматься в этот образ, в этот словосочетание, которое употребляет апостол Петр, чистое словесное молоко, которое нужно, необходимо возлюбить. Что приводится, какой образ лежит в основе этих слов апостола Петра? Ребенок. Ребенок, сосущий материнскую грудь. Значит, христианин, как ребенок, должен припасть к Богу и питаться Словом Божьим, то есть всегда слышать это Слово, слушать это Слово Божье и применять это Слово Божье к своей жизни. Слово Божье, как мы его слышим, должно и есть воля Божья. Мы вот часто спрашиваем, что есть воля Божья. В первую очередь и прежде всего она является как повеление Божье, повеление, то есть то, что велится сделать. И это и есть воля Божья. Она важнее и самое главное необходимое пища, молочная пища для того, чтобы тот младенец, которым мы все являемся во Христе, после того, как крестились, после того, как обратились к Богу, мы же еще не тверды в вере, мы еще не возросли, не стали такими, как апостолы или святые, но мы можем такими стать, если будем питаться чистым словесным молоком, то есть в простоте сердца, стараясь не рассуждать много, не совопросничать, не придумывать себе разных извинений и оправданий, а просто питаться вот этими велениями Божьими, питаться энергией Божьей, которую мы видим и воспринимаем как заповеди Божьи, и через это наше питание воля Божья и будет осуществляться в нашей жизни. Таким образом, питаясь словесным молоком через молитву, через Слово Божье, через слова святых, через проповеди святых, мы Слово Божье превращаем в энергию нашей жизни. Она становится пищей для нас. Мы возрастаем и становимся, действительно, приходим, как говорит апостол Павел, возраст мужа совершенного во Христе. Мы напитались этим Словом Божьим. Вот, собственно, что и происходит. И святой потому и становится святым человеком, что он питается волей Божьей. Он слышит, воспринимает Слово Божье как руководство к действию. И это исполнение заповеди Божьей является пищей для нашего возрастания во Христе, для нашего духовного человека, для нашей духовной жизни, для ростков духовной жизни, которые все в нас начинают произрастать по действию благодати Божией. Само по себе каким-то автоматическим способом ничего не происходит. Это только, наверное, какие-нибудь голландские помидоры, которые бросил в семя, включил определенный компьютер, и оно само растет. Но ведь их вкусовые качества известны. И всякое, что действительно должно быть жизненным и давать жизнь и животворить человека, даже мирская пища, плотская пища, она должна с великим трудом быть выращена, только тогда она питает наше тело по-настоящему. А если это что-то сфабрикованное на фабрике, что-то произведенное в цехах, не выращено действительно по законам жизни, то оно набивает наш желудок, но не превращается в энергию жизни. Поэтому мы так много болеем, поэтому мы живем гораздо меньше, поэтому в нас нет запаса жизненных сил. А наши предки, жившие в гораздо более суровое время и действительно часто недоедая и голодая, но питаясь настоящей пищей, здоровой, как мы сейчас экологически здоровой пищей, они и живут и дольше, и крепче по здоровью, потому что действительно они питаются той пищей, которая превращается их в энергию существования тела, необходимого для поддержания этого тела. Вот точно так же, как необходима эта энергия для существования нашего тела, так же необходима энергия Божья для существования нашего духовного тела, нашей души, нашего возрожденного во Христе Духа. И для этого нужна, главное, кроме причащения святых Христовых тайн, несомненно, нужно еще и постоянное следование божественным заповедям, иначе плода жизни мы не принесем. И вот еще вот этот образ ребенка, сосущего материнскую грудь, это говорит о том, что, как свидетельствует Христос в Евангелии, как Он говорит: «Если не смиритесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Действительно, надо припасть к завету Божьему, к Слову Божьему, к молитве, к службе божественной, прилепиться ко всему божественному, как ребенок прилепляется к матери. А для этого надо стать таким ребенком. Надо действительно, чтобы мы воспринимали Бога, как ребенок воспринимает своего родителя, свою мать. И как он кричит о том, что он хочет есть, так человек, чувствуя вокруг обступивших его соблазны, искушения, прилоги страстей, он должен взывать к Богу в молитве, обращаться постоянно к Слову Божьему, читать Евангелие, ходить в храм, внимать службе, причащаться и исполнять заповеди Божьи, то есть делать, собственно, всецело, всю свою жизнь связать с жизнью в Боге. Тогда и страсти будут очень быстро увидать в нас, и наоборот, духовные помыслы и духовное содержание нашей жизни будет все ощутительнее в нас проявляться. И действительно мы увидим, что о чем говорили святые отцы, и что значит духовная жизнь, и что значит плоды Царства Небесного, о которых говорит Христос и о которых свидетельствуют святые отцы. А для того, чтобы это стало возможным, снова паки и паки повторим, как и говорит апостол Петр: отложить надо всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и злословие. Вот аскетическая задача. Отложить, забыть об этом. Это не животворит, это не приносит пользы. Это надо отложить в сторону, как то, что мы увидели бесполезным, вредным, не приносящим никакой пользы. От этого надо отречься. И вот и никогда больше к этому не возвращаться. Вот тот отрицательный момент аскетики, которые также необходимо исполнять, отложить все суетное, лживое, лукавое, ложное, лицемерное, злобное, прилепиться ко всему божественному, к тому, что питает родившегося в нас духовного человека, питает данную нам благодать, вот и произойдет то, в конце концов, что мы станем в нашу меру святыми людьми. Или, как говорит далее апостол Петр, станем святыми живыми камнями храма Божьего. То есть такие живые камни церкви, как говорит апостол Петр, мы станем этим самым камешком церкви, и знаем и ведаем, что только тот, кто является составляющим этой церкви, тот, кто действительно принадлежит в этой церкви, кто как-то связан вот этой преемственностью опыта, преемственностью предания с прежде бывшими до нас живыми святыми камнями церкви, святыми отцами, апостолами, самим краеугольным камнем Иисусом Христом, вот тогда мы верим, что пусть мы не принесли великих подвигов и не совершили великих дел, но мы действительно стали камнями в этом храме и, стало быть, несомненно, войдем, прорастем вечное Царство Божье, потому что тот, кто принадлежит телу церкви, кто стал вот таким камнем по мысли апостола Петра, тот действительно исполнил предназначение Божье о себе, и само принадлежность церкви и есть принадлежность спасения. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.